читал лекцию капитану Фьючеру. Кертис поспешно вернулся в правительственную башню. Там с нетерпением дожидались его друзья Джоан и Эзра. «Проследить передвижение Нралы пока не удалось», — доложила Джоан. «Вот список похищенного». «А тебе что удалось выяснить, малыш?» — проскрипел мозг. «Немало. Этот парень, Скалкар, занимался изучением параллельных миров». Мозг крякнул металлическим голосом. Команда капитана Фьючера осмысливала новость. И только старый сержант полиции Эзра Гурни равнодушно пожал плечами. «Мир есть мир. Двух одновременно существовать не может. Или я чего-то не понимаю? Два трехмерных предмета могут находиться в одном и том же месте в разное время. Вы согласны? Точно так же два предмета могут находиться в одном и том же месте в одно и то же время, но в различном пятом измерении. Вот так и образуются параллельные миры». Эзра почесал голову. «Вполне доходчиво. Только какое это имеет отношение к Улькворну?» «Боюсь, что самое прямое», — мрачно сказал Кертис. Он уже принял решение. «Вот что. Мы вылетаем на спутник Урана, где был убит Скалкар. Оттуда начнем поиск Улькворна». Кертис повернулся к Эзре и Джоан. «Узнайте все, что сможете о Гаррисе Хайнсе, ученом физике, и прилетайте на патрульном крейсере к нам. Я встречу вас в Лулане, на Уране». Не до конца поняв замысел капитана Фьючера, полицейские, тем не менее, согласно кивнули. Спустя несколько минут комета стартовала с крыши правительственного здания и исчезла в голубом небе. Грег вел корабль. Истосковавшийся по хозяину Еек забрался ему на колени. Щенок не мог даже поскулить. Лунные собаки общались при помощи телепатии. «Соскучился, соскучился», — приговаривал робот, поглаживая маленького друга. Кертис, между тем, беседовал с Отто и Мозгом. «Саймон, предположим, что Скалкар пытался повторить опыты Гарриса Хайнса по вхождению в параллельную вселенную. Ты допускаешь, что ему это удалось, и секрет достался Нрале?»
«Святое солнце!» — воскликнул Отто.
«Значит, это и есть секретное оружие Улькворна? Он может входить в параллельный мир и выходить оттуда, когда ему вздумается?»
«Не исключено», — мрачно проговорил капитан Фьючер. «Однако точный ответ мы получим только после исследования лаборатории на Ариэле». Их разговор прервал возбужденный шепот Грега.
«Шеф, Еек что-то чувствует. Кто-то прячется в машинном отсеке».
Друзья непроизвольно взглянули на расположенный рядом с рубкой машинный отсек.
«Еще один посланец Улькворна», — прошептал Отто.
«Я говорил, он от нас не отстанет».
Глава 5. Загадочный спутник. Кертис Ньютон выхватил протоновый пистолет.
«Все приготовятся», — тихо скомандовал он.
«Я открою отсек».
Он бесшумно подкрался к двери и ударом ноги распахнул ее.
«Глядите, мальчишка!» — воскликнул Отто.
Кертис рассмеялся.
«Маленький беглец!»
Перед ними стоял худой подросток лет 14, в измазанном комбинезоне с чужого плеча. На остром, вызывающем лице горели черные, не по возрасту умные и циничные глаза. Подросток стиснул кулаки и принял вызывающую, независимую позу. За бравадой чувствовались неуверенность и смущение.
«Кто ты? И как попал на комету?» — спросил Кертис Ньютон.
«Меня зовут Джонни Кирк, понятно? Я здесь потому, что хочу вступить в вашу банду!»
Грег изумленно загудел.
«Это надо же! Новый спутник капитана Фьючера!»
Джонни Кирк нахмурился.
«Смотри, кусок лома, ты дошутишься! Я ведь могу и рассердиться!»
Кертис рассмеялся. «Подожди, Грег, не дразни его. Расскажи лучше, как ты попал на комету, парень».
«Это было несложно», —
небрежно ответил юнец.
«Предков у меня нет, и я зарабатываю на жизнь курьером в правительственном здании. Заметил ваш корабль и решил присоединиться. Я знаю про все крутые дела, которые вы провернули».
«Приятно слышать», — вежливо ответил Кертис. «Но почему бы тебе не поступить в Академию дальней полиции?»
«Пойти в патрули? К этим позорникам?
Да я потом на люди не покажусь. Вот вы, другое дело. Кстати, вы единственный человек, капитан Фьючер, от кого я приму приказ.
В глазах мальчишки горело слепое преклонение. Кертиса это тронуло.
Ты так и не сказал, как проник на комету.
Проще простого. Сегодня утром я видел, как вы сели на площадку правительственной башни. Я давно ждал подходящего случая и забрался в корабль.
Ты бы не смог пройти через полицейский пост на этаже президента, — возразил Отто.
Какая ерунда, — презрительно бросил подросток. Я зашел на этаж ниже. Ко мне все привыкли, думали, я несу почту. И вылез в окно. А дальше дело техники.
Джонни с гордостью продемонстрировал 4 резиновые присоски с захватами для рук и для ног.
«Откуда это у тебя?» — строго спросил Кертис.
«Был тут один проходимец с Марса. Все спустил, а последним выставил свой рюкзачок. Там много чего нашлось интересного».
«Ну, что будем с ним делать?» — прогудел Грег.
«Неужели придется возвращаться на Землю?»
«Ни в коем случае!» — проскрипел мозг. «У нас и так нет времени!»
Кертис Ньютон пожал плечами и скорбно вздохнул.
«Придется выбросить его за борт. Ничего другого не остается!»
Джонни Кирк весело подмигнул капитану.
«Вот уж чего вы не сделаете никогда! Я с детства собирал у вас все, что мог найти. Перечитал все книги, газеты!»
Кертис рассмеялся.
«Ладно, Джонни, до Урана летишь с нами. Там сдадим тебя в полицию».
«Зачем, капитан?»
В голосе мальчика впервые прозвучала тревога. «Из меня выйдет отличный помощник. Дайте мне атомный пистолет, и я их всех урою!»
«Смотри, какой кровожадный!» — воскликнул Отто. «Пойдем-ка, поможешь лучше подержать инструменты».
Грег презрительно фыркнул.
«Важное научное исследование.
Как же, весь мир ждет результатов!»
«Скоро увидишь», — примирительно улыбнулся андроид и потащил свои железки в другую каюту. Прошло несколько часов. Комета неслась к Урану, крошечной зеленой точке в безбрежном океане космоса, в то время как Отто завершал работу, занимавшую все его свободное время в течение последних нескольких дней.
«Ну вот и все, Джонни», — сказал наконец андроид.
«Можешь сложить инструменты в ящик».
«И что получилось?» —
спросил мальчик.
«Хотелось бы посмотреть!»
«Действительно интересно!» Поддержал его Кертис. Изделие Отто представляло собой диковатого вида оловянный манекен высотой в 3 фута, с нелепыми округлыми руками и ногами и похожей на бочонок лупоглазой головой.
«Забавный, правда?» — хихикнул Отто.
«Внутри у него крошечный атомный реактор. Он может ходить и воспроизводить записанный голос».
«Но в чем смысл изобретения?» — настаивал Кертис.
— «Помнишь, Грег все время доставал меня? Грозился слепить еще одного андроида из грязи и отработанного масла».
— «Конечно помню», — улыбнулся капитан Фьючер.
— «Ну так вот, я решил отплатить ему тем же».
Отто нажал несколько кнопок на спине железного уродца. Оловянная фигурка заурчала и смешно заковыляла на нелепых ножках. Отто направил ее в рубку, где за пультом управления восседал Грег. Остановившись возле робота, уродец воззрился на него выпученными глазами и тонким голоском проскрипел:
«Папа! Папа, это я!»
Потрясенный Грег уставился на оловянную фигурку.
«Ты что, не узнаешь меня? Я же Грег-младший, твой любимый сын!»
От изумления Грег чуть не упал с кресла. «Боги космоса, что это?»
«Папочка, наконец-то я тебя нашел! Теперь мы никогда не расстанемся! Пусть ты для всех куча ржавого металлолома, у меня все равно никого больше нет!»
Грег свирепо огляделся. За его спиной стояли трясущиеся от беззвучного хохота Кертис и согнувшийся пополам андроид. Схватив железного уродца, Грег увидел вращающуюся внутри пленку. Разъярившийся робот швырнул Грега-младшего в беспомощного от смеха Отто. Андроид едва успел увернуться от просвистевшего над головой оловянного манекена.
«Слышишь ты, жалкий кусок резины, я этого так не оставлю!»
«Никогда не забуду!» —
восхищенно потирал руки Отто.
Как он засуетился, когда его назвали папашей!
Комета неслась вперед. Зеленая точка Урана превратилась в огромный шар, вокруг которого плавали 4 спутника. Джонни Кирк в отчаянии смотрел на приближающуюся планету.
«Вы же не собираетесь в самом деле сдать меня фараоном?»
— с надеждой спросил он капитана Фьючера.
«Пожалеете меня! Мне только немного у вас подучиться, и я стану таким помощником, вы не представляете!»
Кертис Ньютон улыбнулся.
«Я верю тебе, Джонни, но мы ввязываемся в переделку, и я не имею права втягивать кого-либо еще. А кроме того, вначале мы все равно залетим на Ариэль, и кое-что ты увидишь».
«Это точно. Скалкар выбрал для своей лаборатории причудливое местечко. Поддержал мозг». «Думаю, у него были на то причины», — задумчиво проговорил Кертис. Вскоре иллюминатор заполнил огромный зеленый шар Урана. Капитан Фьючер направил корабль к самому дальнему спутнику планеты. В зеленоватом отсвете Урана Ариэль смотрелся по-настоящему страшно. Внизу простирались непроходимые джунгли. Иногда попадались диковинные животные. Странные желеобразные существа без ног, вяло переползающие с места на место.
«Вот они!» – прошептал андроид Джонни Кирку, указывая на белесых тварей.
«Из-за них спутник прозвали Луной чудовищ».
«По ним не скажешь, что крутые!» – презрительно бросил подросток.
«Еле ползут! Я их всех успею перестрелять, прежде чем они опомнятся!»
«Да ну!» – поддразнил его Отто.
«Уверяю тебя, так просто с ними не справиться. В их теле вырабатывается парализующий газ, которым они поражают жертву за сотню шагов».
«Ну вот»,
— с облегчением воскликнул капитан Фьючер.
«Кажется, нашли».
Внизу виднелась вырубленная в джунглях поляна. Со всех сторон она была обнесена колючей проволокой. Тут и там стояли различные строения, в одном из которых Кертис сразу же признал атомную электростанцию. Очевидно, проволока была под напряжением. В середине поляны возвышалось здание лаборатории, черная цилиндрическая башня без окон.
«Похоже, никого нет», — сказал капитан Фьючер.
«Тем не менее, всем быть наготове». Он мастерски посадил корабль на крошечную бетонную площадку у входа. Отто открыл люк. Джонни Кирк двинулся было к выходу, однако капитан Фьючер его остановил.
«Не сейчас, парень! Никто не знает, что там нас ждет. Если хочешь помочь, оставайся и охраняй корабль».
«Ладно, шеф»,
— несколько разочарованно протянул подросток.
«Если кто сунется к нашему кораблю, я церемониться не буду».
«Надо же», — рассмеялся Отто, спрыгивая на землю.
«К нашему кораблю».
«А мне парень нравится», — улыбнулся Кертис.
«Выпить из него дурь».
Друзья приближались к черной башне с единственной хромированной дверью. Капитан Фьючер вытащил из кармана комбинезона универсальный виброключ. Дверь поддалась. В кромешной тьме Кертис на ощупь нашел выключатель, и помещение озарилось светом криптоновых ламп. Взгляду вошедших открылся причудливый интерьер. 2/3 внутренней площади башни занимала одна комната. Это и была лаборатория Скалкара. Повсюду стояли приборы, лежали справочники и прочая литература. Середина комнаты была пуста, за исключением причудливого сооружения на солидных стальных опорах. Кертис Ньютон не сводил с него глаз.
«Ты видишь, Саймон? Мы были правы!»
«В чем, черт побери, мы были правы?» – озадаченно пробубнил Отто. «Чем занимался здесь Скалкар?»
«Строил космический корабль», – ответил Кертис. «Вот это установка, на которой он покоился».
«Разыгрываете?» – обиженно протянул андроид. «Хотел бы я посмотреть на чудака, который станет строить космический корабль внутри бетонной башни. Он же просто не вылетит оттуда!»
«А как удалось вылететь из тюрьмы на Цербере?» – многозначительно спросил Кертис.
«Они скрылись на этом самом корабле, построенном Скалкаром и похищенном Нралой. На корабле, который может бороздить пятое измерение».
«Дикие прыгучие коты Юпитера!» — воскликнул Отто.
«Значит, мы узнаем тайну Улькворна?»
«По правде говоря, я так и не понял, о чем идет речь», — прогудел Грег.
«Все довольно просто», — сказал капитан Фьючер.
Существует и другая вселенная, тоже с галактиками и звездами, но с нашей она никогда не пересекается. Между ними пролегла бездна пятого измерения. Скал Кар научился ее преодолевать, а хитрая и коварная Нрала похитила у него этот секрет.
«Да, малыш», — проскрипел мозг. «Теперь ясно, что перед тем, как убить его, она выведала все тайны».
«Как же тогда мы поймаем Улькворна?» — растерянно спросил Отто. «В другую вселенную мы за ним не полетим, если, конечно, не воспользуемся тем же методом. Думаю, для этого мощи кометы не хватит».
Капитан Фьючер задумчиво оглядел лабораторию, оснащенную самым современным оборудованием. Можно было без труда собрать настоящий атомный двигатель. Кертис заглянул в пустые свинцовые канистры. На стенке одной из них блестел голубой порошок.
«Радий!» – коротко пояснил он. «Самое мощное топливо для циклотронов».
«Теперь понятно, почему Скалкар построил лабораторию на спутнике Урана. Радий добывается только здесь».
Кертис просмотрел бумаги ученого.
«Все сколько-нибудь существенное было вывезено».
«Я нашел дневник Скалкара», — радостно прогудел Грег.
Капитан Фьючер торопливо перелистал дневник. Никаких научных выкладок и рассуждений там не было. Интерес представляла только одна запись. Кертис прочитал ее вслух. «Приступил к работе над кораблем. Пока строю маленькую модель, способную, однако, вылететь в сопредельную вселенную. Потом я создам большой крейсер с огромным радиусом действия. Он позволит добраться до сокровищ, которые видел Гаррис Хайнс. И мне повезет больше, чем ему». Кертис поднял сверкающие глаза.
«Так вот зачем вернулся в свою вселенную Гаррис Хайнс. Он обнаружил там несметные богатства. Скалкар имел доступ к его документам и тоже решил попытать счастье».
«Но Кара прикончил Кворн!» — воскликнул Отто.
«Значит, теперь все документы находятся у него. Я не завидую той планете».
«Ну, конечно!» — перебил его Кертис.
«Наверняка Кворн собрался сам разыскать сокровища».
Грег предостерегающе поднял руку. Его чувствительные микрофоны различили далекий шум.
«Кажется, сел еще один корабль».
Капитан Фьючер молнией метнулся к выходу. Распахнул дверь, он вскрикнул от изумления. Рядом с кометой приземлился корабль Кворна. Люк маленького легкого крейсера распахнулся. На землю спрыгнули огромный юпитерианец, марсианин и толстый землянин. Все трое устремились к открытому люку кометы.
«Они хотят угнать наш корабль!»
— крикнул капитан Фьючер.
Глава 6. Радий.
Кертис выхватил пистолет. Но было уже поздно. Бандиты подбежали к трапу. Неожиданно из люка показалась маленькая фигурка с атомной винтовкой в руках. Джонни Кирк вскинул оружие, из ствола полыхнул голубой огонь, и марсианин повалился на землю.
«Неплохо, малыш!» — крикнул Отто. «Держись! Мы идем!»
Стрелять друзья не могли, ибо бандиты заняли позицию между ними и мальчиком. Неожиданно преступники развернулись и бросились к своему кораблю. Джонни спрыгнул с трапа и, размахивая винтовкой, побежал за ними.
«Джонни, назад!»
— крикнул Кертис, но было уже поздно. А огромный юпитерианец, резко повернувшись, выбил винтовку из рук подростка, затем оглушил его ударом кулака и, как тюк, зашвырнул в корабль. Люк захлопнулся. Бандитский корабль взмыл в небо.
«В погоню!»
— завопил Отто.
«Мальчишка сам виноват!» — прогудел Грег. «Теперь у них есть заложник, и они знают, что мы их не атакуем!»
«Тем не менее, надо догонять!» — принял решение Кертис. Вскоре комета взмыла в серое небо Ариэля. Впереди яркой точкой летел корабль бандитов. Совершенно неожиданно он исчез, словно его и не было.
«Вот это да!»
— изумленно выдохнул Отто.
«Ушли, чертовы венерианские собаки!»
«Исчезающий корабль Кворна!» — сквозь зубы процедил Кертис. «Пересекли грань между пространствами и теперь смеются над нами. Где-то здесь должна быть их база».
«Уверен, она недалеко от Урана», — проскрипел мозг. «Кстати, понимая, что мы рано или поздно выйдем на эту лабораторию, Кворн подстроил нам ловушку. Они хотели угнать корабль, потом взорвать электростанцию и оставить нас беззащитными перед газовыми тварями.
Серые глаза Кертиса сверкнули. Во всяком случае, Улькворн достойный противник. Мы его побеждали раньше, победим и теперь.
Друзья вернулись на Ариэль. Перед тем, как войти в лабораторию, они осмотрели тело убитого марсианина. Ничего примечательного, за исключением полоски голубой пыли на рукавах и карманах.
«Это Радий!»
— воскликнул Кертис. Взглянув на Саймона, он добавил.
«Все укладывается! Кворн накапливает запасы радия, сверхмощного топлива для циклотронов. Кроме того, Кворн собирается строить или уже строит большой крейсер с огромным радиусом полета».
«Ну ты даешь, шеф!» — воскликнул Отто. «Ну откуда тебе знать, что Кворн строит большой корабль, а?»
«Иногда пользуюсь мозгами, как ты должен был заметить». Съязвил Кертис и вытащил из кармана сложенный лист бумаги. «Вот список похищенного бандой Кворна во время последних рейдов. Здесь 6 мощнейших циклотронов, бруски металла из высококачественного сплава и целый набор инструментов для работы с атомными двигателями. Короче, все, что может потребоваться для строительства мощного и большого крейсера. Вывод однозначен. Где-то на секретной базе Улькворна строится корабль».
«Логично, малыш», — проскрипел мозг. «Похоже, мы сдвинулись с мертвой точки».
«Пусть меня повесят, если я что-нибудь понимаю», — воскликнул Отто. «Он ведь и так может проникать в параллельный мир. Зачем ему еще один корабль?»
«Вначале меня тоже смущал этот вопрос», — сказал Кертис. «Однако нам пока неизвестно, что это за мир, какие там расстояния и сколько сокровищ. Скорее всего, им нужен корабль большой вместимости и с огромным радиусом полета».
«Слушай, шеф, собственно, из-за каких таинственных сокровищ поднялся такой переполох, а?»
«Хотел бы я знать», — задумчиво протянул Кертис. «Во всяком случае, это действительно большая ценность. Улькворн всегда играл по-крупному». Капитан Фьючер решительно поднялся.
«Все, здесь больше делать нечего. Надо остановить Улькворна, прежде чем он совершит очередное злодеяние».
«Ты так говоришь, будто всего и осталось, что прилететь и схватить», — проворчал Отто.
«Как же мы сможем его остановить, если он перескакивает из пространства в пространство, когда ему только вздумается?»
«Не горюй», — насмешливо бросил Кертис. «Как минимум, у нас есть два пути. Первый – это накрыть базу, где строится корабль. Второй – поставить на комету необходимое оборудование и преследовать их в другой вселенной».
«Да как же мы укомплектуем комету, если все чертежи и планы Скалкара пропали?» – не унимался андроид.
«Саймону и мне известны принципы пробивания пространства», – сказал Кертис. «Помнишь наши эксперименты на Луне? Так что это не проблема. Но первым делом надо все равно найти секретную базу. Скорее всего, она на Уране. Кворну необходимо огромное количество радия. Найти его можно только там. Так что сейчас мы летим на Уран».
Комета взмыла в небо и устремилась к зеленому шару.
«Курс на Лулане», — распорядился Кертис. «Там сейчас ночь».
Вскоре корабль нырнул в густую атмосферу. За иллюминатором раскинулся горный пейзаж. Уран не зря называли горным миром, гигантские хребты и глубочайшие провалы изрезали всю планету. Некоторые горные цепи, например, протянувшиеся далеко на север загадочные горы, уходили за облака на 20 и более миль. Комета летела над экваториальной частью бесконечной реки, пересекающей почти всю планету. Река прорыла себе русло в горах и несла свои бурные воды, повинуясь притяжению 4 лун. Наконец показалось сияющее море. Нависающие черные горы нянчили чашу с непередаваемо светлой водой. Вода была радиоактивна. Прибой разбивался о темные скалы, и брызги разлетались, как искры живого света. На северном берегу сияющего моря раскинулась столица Урана Лулани. Выстроенный из черного камня город напоминал огромный монолит. По залитым светом бульварам и набережным прохаживались жители. Далеко в море выдавались молы и пристани. Предоставляемые там развлечения были изысканнее и дороже, чем в любых других местах.
«Я всегда утверждал, что Лулани – лучший город в системе».
Отто с наслаждением вглядывался в сияющую панораму. Кертис Ньютон кивнул.
«Приземлишься около полицейского управления».
Здание легко было заметить по светящейся на крыше звезде. Комета опустилась на стартовую площадку во дворе управления. Здесь стояли быстроходные крейсера дальней полиции, в основном Тарксы и Ритцманы. Заместитель начальника управления, молодой венерианец, сбежал по ступенькам навстречу посетителям. Кертис вытянул руку с кольцом.
«Как будто я вас так не знаю», — широко улыбнулся полицейский. «Чем могу служить?»
«Я преследую человека, который заинтересован в больших количествах радия. Он уголовник, поэтому не станет обращаться к директорам шахт. Скажите, есть ли еще какие-нибудь источники приобретения радия на Уране?»
«Совершенно никаких», — уверенно ответил венерианец.
«Единственное месторождение радия расположено на большой глубине. Промышленную добычу до сих пор не могут наладить из-за чрезвычайной труднодоступности ископаемого. Дело в том, что радий залегает под пещерными лабиринтами, а они у нас, как вам известно, самые коварные в системе».
Грег его не понял. «Откуда же вы знаете, что радий там, если до сих пор не научились его добывать?» Прогудел огромный робот.
«Это радиоактивный минерал. О его присутствии говорят приборы. И, судя по всему, месторождение очень богатое. Оно находится к северу от города», — объяснил офицер.
«Делались ли попытки наладить добычу?» — поинтересовался Кертис.
«Множество. Только все они кончились плачевно. Дело в том, что добраться до месторождения можно только через пещеры. А там полно кровожадных хищников. Я уж не говорю о людях тьмы, с давних пор обитающих в этих лабиринтах. Они нападают на всех, кто пытается проникнуть в пещеры».
Серые глаза капитана Фьючера сверкнули. Он повернулся к мозгу. «Послушай, старина, а что, если там и находится секретная база Улькворна?»
«Ты прав, малыш!» – проскрипел мозг. «Лучшего места ему не найти. Без радия он бессилен. Пещеры труднодоступны. Я не удивлюсь, если там же идет строительство нового корабля».
«Что-то вы намудрили», – проворчал Отто. «Как же Улькворн строит там корабль, если в пещеры невозможно войти?»
«Для него это не так сложно», — сказал Кертис. «Он может попасть туда из параллельного мира. Достаточно определить точки соприкосновения и перескочить через пятое измерение».
«Значит, и мы можем так сделать, как только поставим на комету все, что надо для пробоя пространства!» — победно воскликнул андроид.
«Это займет много времени», — вздохнул Кертис. «Кворн закончит строительство крейсера и отправится в параллельный мир за невиданными богатствами. А тогда...» Его лицо помрачнело. «Я даже не представляю, что там может быть. Знаю одно. За мелочью Кворн так не охотился бы. Не исключено, что если он завладеет сокровищами, мы не сумеем с ним справиться». Отто почесал голову.
«Понятно. Но ничего другого не остается, так?»
«Саймон!» — повернулся к мозгу капитан Фьючер. «Ты можешь построить пробойник пространства?»
«Да», — ответил мозг. «Я помню все эксперименты. Кроме того, сохранился микрофильм».
«Отлично!» — перебил его Кертис. «Я оставлю тебя и Отто строить пробойник, а мы с Грегом спустимся в пещеры и помешаем бандитам уйти».
Молодой венерианец решительно замахал руками.
«Ни в коем случае, капитан Фьючер! Еще никому не удавалось выбраться из пещер живым. Эти твари уничтожают буквально все».
«Посмотрим»,
— просто ответил Кертис.
«Как только закончите, Саймон, пробивайтесь в пещеры через пространственный тоннель».
«Ты что, хочешь оставить меня здесь, а Грега взять с собой?» — возмущенно зашипел андроид. «Немного ли чести?»
Капитан Фьючер почувствовал, что назревает бунт. Во избежание лишнего шума он взял Отто под руку и отвел его в сторону.
«Ты должен остаться, Отто», — доверительно сказал Кертис.
«Грег не сможет помочь Саймону с пробойником. Он сильный и преданный, но мы-то с тобой знаем, что в ногах он от тебя отстал».
«Что да, то да», — гордо произнес андроид. «К тому же с его клешнями-экскаваторами только приборы собирать».
«Вот и я о том же», — серьезно сказал Кертис. «Только смотри, не говори Грегу, не будем его обижать».
«Можешь на меня положиться, шеф».
Спустя 10 минут Кертис Ньютон и Грег взлетели на маленькой скоростной ракете Тарке-12, любезно предоставленной полицией Урана. Кертис вел ее к знаменитой долине голосов.
Как ему объяснили, там находится вход в лабиринт пещер. Хотя с кометы они захватили оружие и кое-что из инструментов, Кертис отлично сознавал, что даже с их вооружением и познаниями они пустились на отчаянно рискованное дело. Как бы то ни было, до сих пор никто из отправившихся в пещеры живым не вернулся.
Глава 7. Джонни. Джонни Кирк был безмерно горд, когда капитан Фьючер попросил его охранять комету. Мальчик и не догадывался, что таким образом его просто оберегали от лишних опасностей. Как только команда капитана Фьючера направилась в лабораторию Скал Кара, Джонни вытащил из оружейного ящика протоновую винтовку и сел на краю люка, любуясь зеленым ландшафтом Ариэля. Джонни Кирк был детищем самого кошмарного порождения системы – Нью-Йоркского космического порта. Там, среди заброшенных доков и складов, он и вырос, лишенный родительской опеки и учительского надзора. Мальчик с раннего детства привык заботиться о себе сам, хитростью побеждать врагов и люто ненавидеть закон. Дальнюю полицию, космический мусор, он терпеть не мог. Перед капитаном Фьючерсом Джонни преклонялся, тайно мечтая когда-нибудь присоединиться к отряду бесстрашных друзей, идущих за своим рыжеволосым командиром в опаснейшие закоулки системы. И вот свершилось! Джонни – член команды! «Жаль, что не видит наша бригада из доков», – подумал подросток, поглаживая легированную сталь винтовки. Неожиданно раздался приглушенный рев турбин, и совсем рядом опустился небольшой космический корабль. На землю поспешно спрыгнул огромный зеленый юпитерианец. За ним неуклюже сполз по трапу толстый землянин. Последним показался краснолицый житель Марса.
«Быстрее! Реальный шанс захватить корабль, пока они копаются в лаборатории!»
Троица кинулась к комете.
«Захватить корабль? Как бы не так!»
Джонни затаил дыхание, прицелился и нажал на курок. Голубой луч полоснул по груди марсианина, и бандит рухнул на землю.
«Назад!» – заорал огромный юпитерианец. «Эти дьяволы нас перестреляют!»
Из башни выбежали капитан Фьючер и его друзья.
«Так я вам и дал уйти!» –
крикнул Джонни и спрыгнул на землю. Он почти догнал толстяка землянина и гиганта с Юпитера, когда зеленый великан вдруг обернулся и неожиданно резким ударом свалил его с ног. Джонни чувствовал, как его перебросили через плечо, подняли по лестнице и зашвырнули в корабль.
«Быстро взлетаем, Гексель!» — сказал кто-то. «Чертов ублюдок испортил все дело!»
Люк захлопнулся. Взревели стартовые дюзы, и корабль взмыл в небо.
«Сейчас я из него сердце вырву!»
— прорычал зеленый гигант.
«Нет, Тикар!»
— крикнул из-за пульта толстяк.
«Щенок нужен нам живым! Лучше запри его!»
Могучая рука сгребла Джонни и втиснула мальчишку в забитый всяческим хламом отсек. Дверь захлопнулась. Щелкнул стальной засов. «Надо было их перестрелять», — грустно подумал подросток. «Ладно, хоть одного уложил. Капитан Фьючер все равно их переловит». Вера мальчика в капитана Фьючера была непоколебима. Он даже не испытывал страха. Он знал, что рано или поздно великий герой придет ему на помощь. Огромный звероподобный юпитерианец крикнул.
«Давай, Гексель, чего ты возишься? Комета нас догоняет!»
«Быстрее не будет!» — проворчал землянин. «Давай через пространство!»
«Понял!»
— проревел Тикар. Джонни слышал, как он завел какой-то механизм. Началась странная звенящая вибрация.
«Держись!» — крикнул гигант. «Пошла!»
Все погрузилось в непроглядную тьму. Джонни казалось, что каждый атом его тела вывернулся наизнанку. Наконец пытка кончилась. Снаружи донесся хриплый хохот Тикара.
«Хотел бы я посмотреть на морду капитана Фьючера, когда мы исчезли перед самым его носом!»
Джонни Кирк ничего не мог понять.
«Что произошло? Как могла эта развалина уйти от кометы?»
«Давай на базу, Гексель!»
Теперь команда отдавал Тикар.
«Держись с этой стороны, пока не доберемся до самой точки!»
«Понял!»
— скрипучим голосом отозвался землянин.
«Только я тебе не завидую, Тикар.
Кворн не простит, что ты загубил все дело!»
«А при чем тут я?»
— взревел юпитерианец.
«Откуда мы знали, что они оставили в корабле этого гаденыша? Кстати, кто он такой?»
«Разберемся на базе», — проворчал землянин Лукас Бревер. «Хоть заложника сумели взять». Безразличный к своей судьбе Джонни Кирк задремал под равномерное гудение ракетных двигателей. Неожиданно раздался звериный рык Тикара.
«Двойной секстант показывает, что мы на месте! Удерживай корабль, я перехожу!»
Снова началась выматывающая душу тряска. Джонни сжался в комок. Как и в прошлый раз, все на миг погрузилось в кромешную тьму. Наконец, с наружной стороны с лязгом выдернули засов. Джонни вскочил на ноги и, едва дверь открылась, будто дикий кот бросился на стоящего на пороге землянина. Он успел нанести несколько ударов в толстый живот, прежде чем могучая рука Тикара оторвала его от земли и шмякнула о стену.
«Да я тебе шею сверну, ублюдок!» — проревел гигант.
«Смотри, не надорвись, чмо зеленое!»
— огрызнулся Джонни, хотя голова его гудела, как котел. Его подтащили к трапу и скинули на землю. Воинственный пыл юноши пропал при виде диковинной картины. Маленькая ракета стояла в полутемной пещере. Длина пещеры достигала полумили, а высота не менее 200 футов. По ней протекала река. Свет давала торчащая из стены огромная глыба камня. На берегу маленькой речки стояли несколько бульдозеров. Вдали виднелись непонятного назначения постройки. Джонни Кирк не мог прийти в себя.
«Неужели я так заснул? Не могли же они загнать сюда ракету?»
Меркурианец грубо толкнул мальчика в спину. К величайшему изумлению Джонни его подвели к стапелям, на которых шло строительство настоящего космического корабля.
«Нет, они точно чокнутые», — пробормотал себе под нос Джонни.
«Подумать только! Строить космический корабль в пещере! Взлетать-то как?» Навстречу им от стапелей шли мужчина и женщина. Мужчина поначалу показался Джонни невыразительным типом. И только когда он приблизился, подросток осознал свою ошибку. В свете криптоновых ламп Джонни разглядел, что перед ним метис. На голове у незнакомца был наверчен полосатый марсианский тюрбан, а сам он был одет в пурпурный халат с золотыми рукавами. В сонных глазах застыло тигриное выражение, отчего у подростка пошли мурашки по коже.
«Это еще кто, Тикар?»
— спросил чародей с Марса, кивнув на Джонни. Гигант замялся.
«Этот гаденыш оказался на комете, Кворн. Я хотел его прикончить за то, что он помешал нам угнать корабль капитана Фьючера, но Лукас настоял, чтобы его привезли сюда!»
В глубине глаз Оль Кворна промелькнула желтая искра, но ответил он ровным тоном.
«Насколько я понял, вы провалили мой замысел?»
«Мы не виноваты, шеф!»
— замотал огромной головой юпитерианец.
«Мы приземлились, как только капитан Фьючер вошел в лабораторию Скалкара. Мы бы угнали корабль и напустили на противника газовых зверей, если бы не вот эта сволочь!»
Тикар рассказал, каким образом Джонни сорвал все их планы.
«Нам пришлось сматываться, шеф! Причем этот земной ублюдок еще гнался за нами! Я его вырубил и закинул в корабль!»
«Я подумал, может, через него удастся выведать, что известно капитану Фьючеру?
торопливо вставил Лукас Бревер. В глазах Улькворна засверкали молнии.
«Идиоты! Я вам дал идеальную возможность избавиться от врага, а вам помешал мальчишка! Вы не способны исполнять простейшие приказы!»
Зеленое лицо Тикара почернело, а рука потянулась к пистолету.
«Я никому не позволяю так со мной разговаривать!» — пробасил юпитерианец.
Глаза Кворна сузились, а пальцы сжали рукоятку атомного скорчера. «Решил показать характер, Тикар? Или хочешь, наконец, кое-что выяснить?»
«Ну давай!»
Джонни Кирк видел, как потупился и неловко стоптался на месте Тикар. Вмешалась сопровождавшая Улькворна девушка. Она была чистой марсианкой, причем настоящей красавицей с и сине-черными волосами, пунцовым ртом и огромными глазами. В обтягивающей юбке и узком свитере она походила на знаменитого песчаного кота своей родной планеты.
«Мы ничего не добьемся, если перессоримся!» — сказала девушка резким хриплым голосом.
«Не лучше ли действительно расспросить мальчишку, что успел вынюхать о нас капитан Фьючер?» А Джонни не ускользнуло, что при упоминании капитана прекрасная марсианка скривилась, как от изжоги.
«Нрава права!»
— хмуро бросил Улькворн и повернулся к Джонни.
«Ты кто, парень? Что делал у капитана Фьючера?»
Джонни завелся с полоборота.
«Я член его команды, понятно? И не надейтесь, что я что-нибудь о нем расскажу. Когда капитан вас возьмет, тут многим не поздоровится!»
Улькворн изумленно уставился на подростка.
«Ты ему веришь? А?»
«Естественно! Это величайший человек в системе, самый крутой боец и самый выдающийся ученый!» К удивлению мальчика, Митис кивнул.
«Да, ты недалек от истины. Никто не сравнится с ним в отваге и остроте ума. Кроме меня!»
Улькворн говорил грустно и искренне. «Жаль, что скоро мне придется прикончить единственного человека, которого я считаю себе равным». Глаза Нралы злобно сверкнули.
«Ваша вражда известна всем».
«Да, я никогда не забуду, что капитан Фьючер погубил моего отца. За это негодяй и умрет, когда мы получим сокровища и власть. Но убив врага, я уничтожу единственного человека в системе, которого по-настоящему уважаю». Все уставились на Метиса с недоумением. Наконец Тикар нарушил молчание.
«Если гаденыш не хочет говорить, то самое время от него избавиться».
Джонни сжал маленькие кулаки. Он понял, что смерть его близка, но твердо решил не показывать страха.
«Давайте, ребята, посмотрим, как это у вас получится».
Улькворн улыбнулся.
«Он смел, а смелых я люблю. К тому же нам может пригодиться заложник. Запрети его в пустой ангар!»
Гигант-юпитерианец поволок мальчика по пещере и бесцеремонно швырнул в пустой железный ангар.
«Тварь зеленорожая!»
— успел крикнуть Джонни, прежде чем дверь захлопнулась. В передвижном ангаре окна и пол были не предусмотрены. Джонни осмотрел место своего заточения. В щель была видна часть пещеры. Рабочие, не покладая рук, трудились над завершением строительства нового корабля. «Интересно, где эта пещера? Вряд ли на Ариэле. Скорее всего, на одной из лун. Так я и не понял, как им удалось посадить здесь корабль?» Из потайного кармана рубашки Джонни извлек небольшую коробку. Внутри находилось несколько тонкой работы стальных инструментов. Приобретение было сделано у проигравшегося в пух и прах взломщика с Марса. Мальчишка вытащил пилку-ножовку, просунул ее в щель и принялся пилить дужку замка. Металл, однако, не поддавался. Джонни упорно пилил, сделав перерыв только один раз, когда Тикар впихнул в ангар миску с синтетическим супом. После еды Джонни немного вздремнул. Проснувшись, он тут же принялся за прерванную работу. Наконец, все было кончено. Замок полетел на землю, а тяжелая дверь скользнула в сторону. На строительной площадке наступил перерыв. Все ушли. Джонни молниеносно метнулся в темноту, вглубь пещеры, подальше от прожекторов Улькворна.
«Не знаю, что меня ждет», — пробормотал отважный юноша,
— «но как-нибудь я отсюда выберусь».
Он брел вдоль берега бурной речки, пересекавшей всю пещеру. Неожиданно из-за огромного валуна выросла гигантская нечеловеческая фигура, и прежде чем Джонни успел что-нибудь сообразить, его крепко скрутили. Глава 8. Люди тьмы. В ярком свете всех лун капитан Фьючер и Грег летели на север, преследуя безумную цель – проникнуть в пещерный лабиринт Урана. Полицейский Тарке натужно гудел над бездонными провалами и устрашающими хребтами. «Скоро увидим усилие голосов», – бросил Картич через плечо, вглядываясь в простиравшийся внизу ландшафт. «Судя по описанию, вход в лабиринт находится в западной части ущелья».
«Будь они прокляты, эти пещеры!» – проворчал робот. «Помнишь, как мы вляпались на Нептуне?»
«Как не помнить?» – рассмеялся Кертис. «Ты до зажима вточил все сверла, пока пробивались наружу.
К тому же все это лотерея!» – не унимался робот. «Вот летим, а наверняка не знаем, там база Улькворна или нет?»
«Скорее всего, там!» – примирительно ответил Кертис. «Наша задача – опередить бандита, прежде чем он успеет построить корабль и скрыться в другой вселенной». Робот стиснул кулаки.
«Если я до него доберусь, он уже никуда не скроется».
Наконец, внизу показалась бездонная пропасть, пролегающая между двух хребтов. Знаменитое ущелье голосов. Кертис Ньютон аккуратно посадил корабль в западной его части. Перекинув через плечо рюкзак с взятым из Лулани инструментом, капитан Фьючер спрыгнул с трапа корабля.
«Значит, это и есть ущелье голосов», — прогудел Грег. «С виду ничего особенного».
Вокруг простирались горы. В полумраке было видно, что земля на дне ущелья поросла травой и кустами. Проплыли мимо первые летающие цветы – уникальная флора Урана. Воздух наполнился сладким ароматом. Кое-где поблескивали скалы, отражая свет трех лун.
«Я думал, здесь какое-нибудь особенное эхо», – протянул Грег. «А тут тишина, как в могиле».
«Подожди, когда подует ветер и затронет пласты талька на камнях», – сказал Кертис.
«Слушай».
В ущелье поднялся легкий ветерок. Едва он долетел до пластин талька, со всех сторон послышались причудливые, диковинные звуки. Казалось, заговорили сотни людей на всех языках девяти миров. Рычали хищники, болтали скальные обезьяны, клекотали громовые коршуны, ревели стартовые дюзы космических кораблей. Наконец послышались отдаленные раскаты грома, и с шипением ударил дождь.
«Провалился мне на месте!»
— восхищенно пробормотал Грег.
«Эхо! Да здесь настоящий сумасшедший дом для взбесившегося эха!»
Все звуки, которые когда-либо раздавались в этом ущелье, записываются на кристаллическую решетку талька. Потом, когда ее потревожит ветер, они звучат снова. Ветер утих, и капитан Фьючер в сопровождении верного робота направился на поиски входа в лабиринт. Вход представлял собой устье небольшого ручья в южной части ущелья. Кертис Ньютон сделал несколько шагов внутрь и мгновенно погрузился в непроглядную тьму. Пришлось включить висящий на поясе ультракрасный фонарь. Луч высветил мрачный тоннель, уходящий вглубь горы. По дну его струился ручей.
«Мрачное местечко», – пробормотал Грег. «Хуже не придумаешь».
«Вверху немного светлее», — откликнулся Кертис. «Светится радиоактивная порода». Из саквояжа с инструментами он извлек прибор для измерения радиоактивности. Стрелка показывала направление на источник. Сейчас она смотрела вниз и на северо-восток. Капитан Фьючер и его тяжеловесный спутник затопали в этом направлении, временами вынужденные брести по колено в воде. Постепенно тоннель расширился и превратился в огромную пещеру. Здесь было почти светло от светящихся стен и потолка.
«Я вижу без фонаря, шеф!» — объявил робот.
«Поэтому я взял тебя, а не Отто. Он хуже видит в полутьме».
«С резиновыми мозгами здесь низги не увидишь», —
проворчал Грег, польщенный похвалой хозяина. Повеселевший робот топал за Кертисом вдоль восточной стены огромной пещеры. На каменных выступах над головами путников притаились гигантские летучие мыши. Твари сложили огромные крылья и выглядели спящими. Следуя указаниям стрелки магнитного компаса, капитан Фьючер свернул в первый отходящий на север тоннель. Здесь тоже протекал по дну бурный ручей. Отважные следователи продолжали путь.
«Далеко еще, шеф?» – поинтересовался робот.
«Судя по показателю интенсивности на приборе», – откликнулся Кертис. «Прилично. Ты бы убавил звук. Где-то здесь обитают люди тьмы».
«О которых нас предупреждали? Да мне наплевать. Может, иных исследователей они и напугали, но не меня».
Казалось, тоннель не имеет конца. Кертис шел, подгоняемый любопытством и нетерпением.
Подумать только, если именно сейчас Ульк-Ворн со своей бандой грузятся в корабль и готовятся к отлету в другую вселенную.
Неожиданно впереди мелькнула неясная тень.
«Пещерный паук!» — воскликнул Кертис. «Святое солнце!» — отозвался Грег.
К ним приближалось существо поистине чудовищное.
Волосатое белое тело покачивалось между 8 покрытыми шерстью членистыми лапами, семенящими с поразительной скоростью. Под светящимися красным огнем глазами тарелками оскалилась клыками черная пасть. Фьючер тщательно прицелился. Голубой луч протонового пистолета ударил в глаз чудовищу. Гигантское насекомое забилось в смертельной агонии.
«Такое и в дурном сне не приснится», — прогудел Грег.
«Это самый крупный экземпляр, о которых мне приходилось слышать», — заметил капитан Фьючер, осторожно приближаясь к мертвому телу. Гигантский паук действительно сдох. Но склонившегося над ним капитана Фьючера встревожило другое. В покрытом волосами белом теле насекомого торчало короткое металлическое копье.
«Его только что поразил охотник!» — воскликнул Кертис Ньютон. «Еще кровь не застыла! Может быть, паук как раз убегал от преследователя?»
«Точно!» — Грег предостерегающе поднял руку. «Слышишь шаги?» Впереди возникла бегущая фигура. Это был молодой человек с желтоватой кожей, одетый в тунику из сплетенных лиановых листьев. В руке он сжимал большой нож. Увидев мертвого паука, охотник издал победный клич и склонился над добычей.
«Грег, поосторожней!» – прошептал Кертис. «Мы не должны причинить ему вреда!»
С этими словами друзья с двух сторон набросились на охотника. Тот успел занести нож, и лезвие чуть не сломалось о стальную грудь Грега. В ту же секунду незнакомец был обезоружен и скручен.
«Не бойся, мы не желаем тебе зла», — сказал Кертис на древнем уранском наречии.
Ему повезло, ибо спустя минуту потрясенный охотник ответил на похожем диалекте.
«Кто ты? И кто этот железный?»
«Откуда ты знаешь их язык, шеф?» — изумился робот.
«Это древний язык Урана. Полагают, что люди тьмы раньше жили на поверхности, а потом ушли под землю, спасаясь от врагов».
«Мы пришли сверху», — ответил он охотнику. «Тот, кто из железа, тоже твой друг».
«У нас нет друзей среди тех, кто пришел сверху», — патетически воскликнул дикарь. «Мы их всех убиваем».
Капитан Фьючер обладал огромным опытом общения с примитивными народами различных планет.
«Вы не сможете нас убить», — твердо сказал он.
«А вот мы своим оружием можем уничтожить все ваше племя. Посмотри, что мы сделали с пауком. А тот, который из железа, может передавить вас голыми руками». Грег уловил направление беседы. Подняв вверх могучие руки, он оглушительно хлопнул себя по груди и при этом издал страшный рык.
«Я Грег! Сильнее меня нет никого в системе. Я расталкиваю планеты и дроблю спутники».
От страха охотник потерял дар речи. Он с ужасом пялился на железного великана и не делал никаких попыток спастись. Хотя Кертис давно его отпустил.
«Железный действительно силен»,
— почтительно пробормотал человек тьмы.
«Он твой друг», — повторил Кертис.
А теперь отведи нас в свою деревню. Нам надо поговорить с людьми». Охотник кивнул и стал со всяческими ухищрениями подлезать под паука, чтобы прихватить добычу домой. Грег небрежно ухватил насекомое за пучок лап и закинул за спину. Окончательно покоренный охотник повел их к деревне.
«Похоже, он видит в темноте еще лучше меня», — проворчал робот, едва поспевая за быстроногим туземцем.
«Ну да, обрати внимание на его глаза», — откликнулся Кертис. «Люди тьмы приспособились к окружающим условиям. Такие огромные зрачки могут улавливать малейший проблеск света». Наконец, проводник привел их в огромную пещеру, через которую протекала река.
«Вот и наша деревня!»
— радостно сказал он. Деревня выглядела довольно странно. Дома были без крыш и почти без стен. Внутри сухой и теплой пещеры в этом не было необходимости. Жилища представляли собой условно обозначенные квадраты, принадлежащие различным семьям. По углам наготове стояло оружие. Кертис обратил внимание на длинные узкие пироги на берегу подземной реки. Очевидно, помимо охоты и сбора неядовитых грибов, население деревни кормилось рыбной ловлей. Увидев приближающихся чужаков, мужчины повскакивали и схватились за оружие.
«Это друзья!»
— крикнул охотник. Вперед выступил седовласый старец.
«Зачем ты привел сюда людей сверху?» — строго спросил он. «Те, кто пришел сверху, враги. Это они загнали нас сюда много лет назад».
«Мы ваши друзья!» — поспешил ответить Кертис. «Мы враги тех, кто загнал вас под землю». Капитан Фьючер прикинул, что раса, вытеснившая их с поверхности, исчезла с лица земли много сотен лет назад. Похоже, его красноречие подействовало. Люди тьмы несколько успокоились.
«Если вы действительно враги наших врагов, то вы наши друзья», — заключил старый вождь. «Мы разрешаем вам жить среди нас, охотиться и ловить рыбу».
«Здорово», — пробурчал Грег, когда Кертис перевел.
«Как бы нам этого не хотелось»,
— вежливо ответил капитан Фьючер, — «но остаться мы не можем. Мы ищем пещеру, где очень много светящегося камня». Кертис показал дикарям образец радия. Старый вождь закивал.
«Знаю, знаю. Только это очень глубоко и далеко, вниз по течению. Мы туда ходить не рискуем».
«Покажите кратчайший путь?» — спросил Кертис.
«Кратчайшего пути нет. Я могу пойти с вами, и вы сами убедитесь».
Кертис растерялся. Потом ему пришла в голову неожиданная мысль. «А река? Позвольте нам взять ваши лодки и спуститься по воде».
«Это очень опасно», — ответил вождь. «Там внизу страшные водовороты и омуты. Мы никогда не рискуем спускаться на лодках».
«Но у нас нет другого выхода. Дайте нам лодки».
«Можем дать только одну», — проворчал вождь. «Потому что вы все равно погибнете и не вернете».
«Жизнерадостный старик», — весело подмигнул роботу Кертис, спуская пирогу на воду. Капитан Фьючер занял место на носу. Грег осторожно разместился посередине, и, махнув на прощание людям тьмы, они отправились в путь.
«Прощайте, друзья, сверху!» — крикнул старый вождь. «Жаль, что не успели мы познакомиться, как вы уже отправились на смерть».
«Хорошее напутствие!» — улыбнулся Кертис. «Греби, Грег, не хватало, чтобы нас разнесло о камни на их глазах». Черный поток уже подхватил утлое суденышко. Русло неожиданно сузилось, и лодка понеслась вперед со страшной скоростью. Рев воды отражался от низкого потолка. Через несколько минут скорость возросла настолько, что стены слились в одно размытое серое пятно. Брызги обдавали лицо капитана Фьючера. Его жадная до приключений душа торжествовала. Впереди показались пороги. Острые камни торчали из воды наподобие зубов гигантских животных.
«Прими вправо, Грег!»
— крикнул Кертис, стараясь избежать катастрофы.
«Я не могу управлять лодкой на такой скорости!» — пробубнил робот.
«Чтобы я такого не слышал!» — донесся до него смех капитана Фьючера. «Ты теперь Грег! Могучий! Повелитель планет и спутников!»